Привет, это программа «Трифекты», где мы обсуждаем события в США с точки зрения политологии, права и политических технологий. Представлю моих коллег, юрист и автор телеграм-канала US Legal News Игорь Слабых. Игорь, здравствуйте.
Всем привет.
С нами сегодня также политолог и автор телеграм-канала One Big Union Ян Веселов. Ян, добрый вечер.
Всем добрый вечер.
В качестве ведущего сегодня я, политтехнолог, руководитель Дубравский консалтинг и автор телеграм-канала Campaign Insider Павел Дубравский. Перед тем, как мы начнем, предлагаю поставить нам лайки, оставить свой комментарий. Мы все читаем, на все отвечаем. Тут надо честно сказать, что больше нас отвечает Игорь, но иногда мы тоже врываемся в комментарии. Игорь, большое вам спасибо и респект за это. Я вижу, что аудитория это очень ценит, каждый раз очень сильно одобряет. Но помимо лайков нас можно поддержать донатами. На экране вы можете увидеть отдельный QR-код. Примерно он должен быть возле меня. Если же вы его не видите, то тогда в описании есть все необходимые ссылки под этим видео. Есть возможность перевода как разового, так и перевода постоянного в виде подписок. Есть возможность переводить с российских карт, есть возможность с другими способами. Еще также не забывайте, что можно поддержать саму платформу «Живой гвоздь». Что будем обсуждать сегодня? В Блице второе покушение или не покушение на Дональда Трампа, возможный шатдаун американского правительства и битву за и против абортов. В основное время обсудим итоги прошедших и, как мне кажется, исторических дебатов Харрис и Трампа, историю с поеданием кошек гаитянцами в Спрингфилде и что же интересно у нас в докладе о выводе войск в США из Афганистана. Обсудим эту повестку тоже. Но давайте начнем, наверное, с самых таких горячих и свежих новостей, а именно с покушения на Дональда Трампа. Примерно в час по флоридскому времени, когда Трамп играл в гольф у себя в международном гольф-клубе во Флориде, агенты секретной службы заметили какое-то секретное дуло винтовки. Утверждают, что это было оружие типа АК, которое торчало из-за изгороди примерно в 400 или 300 метрах от места, где стоял сам экс-президент. Заметивший оружие агент сразу же выстрелил, тем самым напугал владельца винтовки, он все бросил, оставил две сумки, оставил камеру GoPro и оставил свое оружие, сел на внедорожник Nissan и уехал с места преступления. Преступника зовут Райан Уэсли Раут. До пандемии он был сторонником республиканской партии, он даже поддерживал Дональда Трампа в 2016 году, но вот сейчас известно, что он 19 раз, по-моему, поддерживал демократическую партию после 2020 года. И что самое интересное, что он также поддерживал во время праймерис Ники Хейли и Рона Десантиса, Вивека Рамасвами и Ники Хейли во время праймерис в 2023-2024 годах республиканской партии. А также известно, что он поддерживает сегодня Камалу Харрис. По сообщениям в СМИ он сомневался, вот кратко опишем его политические взгляды, он сомневался в необходимости существования Израиля как государства, пытался или занимался вербовкой солдат для работы на ВСУ и очень серьезно воспринимал украинскую трагедию на свой личный счет. А в начале 2000-х годов он был арестован в хранении оружия массового поражения, так называют пулемет, и во время этого рейда против него он 3 часа не сдавался полиции. Одновременно в соцсетях две разные реакции касательно вот этого покушения-непокушения. Завирусилось 2 хэштега. Первый, цитата, «помолимся за президента Трампа», и второй, противоположный, инсценировка. То есть есть люди, которые считают, что это какая-то достаточно мутная история. ФБР заявило, что это все-таки покушение на Дональда Трампа, и расследовать они будут его именно так. Игорь, подскажите, пожалуйста, какая ситуация сейчас со стрелком, и главное, в чем его сегодня обвиняют?
Да, Павел, спасибо. Вот как раз перед эфиром, буквально там за пару часов, стали публичными обвинения. Пока ему предъявляют только 2 обвинения, связанные с незаконным владением оружием. Почему владение незаконное? Потому что он осужден, а получается, что он не мог владеть оружием, и он не мог владеть оружием, на котором был спилен серийный номер. А вот его как раз вот этот вот АК, который изъяли с места преступления, он как раз таким и был. Все обращают внимание, что ему не предъявлено обвинение, связанное с попыткой убийства или покушения, или что-то такое. Я не вижу здесь какой-то вот такой проблемы и такого заговора со стороны Минюста. Я уверен, что прямо сейчас Минюст изучает и аккаунты этого человека, и его компьютер, телефон, ну, потому что нужны доказательства. Формально сейчас все, что произошло, он лежал в кустах с оружием. Как бы за лежание в кустах с оружием статьи такой нет, поэтому, собственно говоря, обвинение в покушении пока не предъявлено. Но я уверен, что оно будет изменено, и там появится, ну, как минимум какое-то покушение на убийство, потому что не зря же он там лежал. А из обвинения я его читал очень поверхностно и очень быстро, но тем не менее, значит, такой интересный факт, стал ясен, что дядечка провел в кустах порядка 11 часов, то есть он 11 часов лежал и терпеливо дожидался, ну, вот чего-то, предполагаем, что когда Трамп выйдет играть в гольф поближе к нему, чтобы можно было попасть. По поводу инсценировки, ну, я не очень верю в эту теорию, потому что как бы, ну, это такая конспирология, и опять же, я не верю, что, понимаете, любая такая инсценировка, которая с привлечением человека в ходе расследования, она обязательно что станет известной, и поэтому, ну, я думаю, что это реально был человек, судя по тому, как он себя вел, не совсем нормальный психически. Да, такое бывает. Напомню, что где-то, наверное, с год назад вот ровно, ну, примерно такой же психически ненормальный человек попытался убить одного из судей Верховного суда. Он там приехал к дому на такси, у него был там какой-то молоток, веревка, еще что-то, и вот он, значит, он хотел его убить, потом в итоге сам сдался полиции. Вот, опять же, там вменяемый-невменяемый определит суд. Ну, будем наблюдать, рассказывать. Более подробная история обязательно появится, и о ней расскажем.
Да, Игорь, большое спасибо. Ян, скажите, пожалуйста, как вам кажется, вот поменялось ли американское общество? Потому что, вот, на мой взгляд, если мы посмотрим социальные сети, то все-таки большая часть общества, во-первых, и не верит в это покушение, а даже из тех, кто верит, есть те, кто, скажем так, были бы рады, если бы с Дональдом Трампом что-то случилось. Вот как вам кажется, можем ли мы сделать достаточно далеко идущий вывод о том, что американское общество поменялось, оно же не такое, как было во время, например, покушения на Рейгана?
Ну, я думаю, да, определенно можно так говорить, потому что когда было покушение на Рейгана, у него после этого резко взлетели рейтинги, они потом все равно, конечно, снизились с течением времени, но вот в момент вот этого новостного повода было какое-то единение американцев вокруг фигуры президента, плюс, конечно, способствовало тому, что, ну, Рейган был таким очень достаточно харизматичным президентом. Сейчас очень сильная политическая поляризация, да, вот со всеми вытекающими негативными факторами, в том числе и с конспирологией, мы это видели по первому покушению, вот с левого фланга, да, все эти истории про то, что это не настоящее покушение, что это какая-то инсценировка, чтобы добавить рейтинга Трампу, ну, какой-то абсолютный бред вообще. При этом стоит отметить, что не то, чтобы это сильно как-то добавило рейтинга, да, то есть, ну, точнее, мы пока даже не можем сильно вычленить, да, вот как покушение первое повлияло на рейтинг, потому что там сразу после этого был съезд, который обычно дает небольшой электоральный буст. Вот, ну и все равно, даже несмотря на этот, был, ну, 1-2%, который потом ушел. То есть это все-таки, знаете, не такие вещи, ради которых стоит делать инсценировку покушений. То есть эти 1-2%, они того вообще не стоят. Вот, и сейчас тоже, ну вот посмотрим ближайшую неделю на опросы, как, мне кажется, что, ну вот, мне кажется, у нас привычка какая-то такая уже на любую новость отвечать, ну это никак не повлияет на выборы, вот, ну и мне кажется, что второе покушение тоже уже слабо повлияет на выборы, потому что, как бы, американцы уже немножко, да, получается, вроде как привыкли, да, уже не первый, а второй раз, и история уже не такая яркая, нет вот этих фотографий, вот, поэтому, ну, касательно вот этого человека, да, я вот не хочу там по интернету, да, ставить диагнозы какие-то, вот, но если просто посмотреть аккаунт человека в Твиттере, ну, он как минимум странный. То есть у человека просто такие посты в духе «Зеленский, напиши мне, у меня есть хороший план, мы палаточный городок сделаем для иностранцев, которые будут воевать, в Киеве сделаем палаточный, напиши мне, пожалуйста». Или там «Илон Маск, напиши мне нужна ракета, чтобы, по-моему, в Путина ее отправить». Ну, то есть, немножко такие странные вещи. Ну, и вроде как, я так понимаю, от украинской стороны тоже было какое-то заявление, что у них был контакт с этим человеком, что он к ним обращался по поводу вот каких-то своих услуг, и они поняли, что он не вполне адекватный, и отказали им. Вот у него же был какой-то там тоже странный план переправить военнослужащих бывших афганской армии в Украину, чтобы вот они там воевали. Ну, то есть, история как бы очень странная, да, видимо, человек, ну, немножко как бы поехал на вот этой одной теме, именно украинской, то есть настолько вот, настолько глубоко, да, его это поразило, вот, что, видимо, на психике тоже отразилось. Ну, вот опять же, учитывая, что у человека уголовный опыт тоже есть, связанный с оружием. Вот, ну, тоже тогда удивляться, в общем-то, не стоит. Вот, ну, кстати, вот меня спрашивали, уникальный ли случай, что сразу два покушения. Нет, не уникальный. Было сразу два покушения на президента Форда в 1975 году. С разницей, по-моему, в 2 недели. Кстати, тоже в сентябре было.
То есть, если что, можем списать на ретроградный Меркурий, который обычно в сентябре, по-моему, наступает.
Да,
Ну, я не знаю,
он самый, он самый, да.
Мне кажется, что как раз началось. Вот. Хотя говорят, что...
Осеннее обострение, как бы.
Ну вот, да. Да, ну тут я согласен. Единственное, что Твиттер, по-моему, закрыли аккаунт, его сейчас нельзя старые твиты посмотреть, но, опять же, в веб-архиве, по-моему, некоторые его сообщения остались. Я бы здесь от себя вкратце добавил, что, мне кажется, никак рейтинг не поменяется, и вот 8%, как было после покушения на Рейгана, у Трампа точно не будет. Почему? Потому что если тогда смотрели на американских президентов, на Верховный суд, на любую институцию США, как, ну, я не согласен, как бы, но это мой президент, я не согласен, но это мои судьи, то сегодня, мне кажется, дискурс немножко поменялся и стал более радикальным. Непонятно, есть ли тут влияние Трампа в 2016 году его как персоны, либо влияние противоположных сил, которые его не любят, но, скорее всего, и с той стороны были предприняты определенные действия, чтобы стороны друг друга не любили, а те, кто голосует за эти стороны, поступали именно так же. Ну, давайте вернемся к другой теме, которую мы затрагиваем, наверное, раз в полгода, получается. Это... прошу прощения, шатдаун американского правительства. Республиканцы предложили свой законопроект бюджетирования правительства совместно с SAFE Act. Это такой акт, который включает вопрос проверки ID для подтверждения права на голосование, причем среди неграждан Соединенных Штатов Америки. Если законопроект будет принят, то вопрос шатдауна откладывается до марта, но он уже не будет принят. Почему? Потому что Джонсону не хватает голосов, и он уже заявил, что, скорее всего, ничего не получится. А даже если бы его приняли, то было бы две проблемы. Первое, что в Сенате не хватит голосов для его принятия. Второе, что Джо Байден сказал, что лично наложит вето на этот проект, потому что он назвал его, цитата, «циничным», и сказал, что никакого смысла вообще нет в необходимости его принятия. Также интересно, что Дональд Трамп участвовал в этой мини-кампании. Он сказал, что единственный способ, как вы можете принять следующее бюджетирование, чтобы для того, чтобы не начался с 1 октября шатдаун, это вам нужно вот внести этот SAFE Act и, соответственно, проверять каждого негражданина, чтобы он не мог проголосовать тогда, когда это нельзя, соответственно, делать. Ян, вот подскажите, пожалуйста, вот мы часто возвращаемся к проблеме и шатдаунов, и вообще финансирования правительства Соединенных Штатов Америки. А есть ли какое-то системное решение у этого вопроса? Не так, чтобы каждые полгода вот можно было что-то предпринять и пролить этот вопрос еще на полгода, а вот все-таки взять, не знаю, внести один законопроект или провести реформу, чтобы не возвращаться к этому вопросу постоянно, особенно в преддверии выборов?
Да, но тут большая проблема того именно, как бюджетный процесс в Соединенных Штатах устроен. То есть он вот по меркам, ну, других стран, особенно там западных, да, демократий, он устроен немножко странно, потому что во многих других странах принимают полноценный бюджет на год, причем обычно не там не за несколько месяцев, да, до того, как он истекает, а там за полгода, иногда на год, иногда сразу на 2 года бюджеты принимают. Ну, вот в России, допустим, принимают сразу на 2 года вперед бюджет. Понятно, что могут его корректировать еще. Вот, но при этом подход такой, что вот как бы все заранее делается. В Соединенных Штатах на самом деле долгое время тоже бюджет принимался, ну, как, так сказать, по расписанию, да. Но вот та самая политическая поляризация, она все больше стала вносить разлад в эту систему. И вот с 90-х все больше стали обе партии давить друг на друга, использовать бюджет как, ну, такую манипуляцию, что ли, рычаг политического давления, угрожать не продлевать финансирование вот под угрозой такого шатдауна, чтобы добиться каких-то уступок. Ну, вот сейчас республиканцы тоже настаивают, что именно нужен вот этот SAFE Act, что без него бюджет не будет принимать. Вот. Но даже с учетом этого, вот, многие республиканцы с Джонсоном были не согласны. Они говорили, что нельзя просто на полгода продлить тот же самый бюджет, который был, нужно именно сокращать. Другие республиканцы были довольны тем, что бюджет Пентагона тоже замораживается, да, вот в объеме, что нужно, наоборот, увеличивать. Вот. Поэтому нужна какая-то именно масштабная реформа, да, вот именно бюджетного самого процесса, но, опять же, я не думаю, что в ближайшее время обе стороны согласятся, потому что, опять же, есть вот эта выгода, да, использовать бюджетный вопрос как такой рычаг давления, что удобно, в принципе, и для республиканцев сейчас, да, когда президент демократ, но и также будет удобно для демократов, если в Белом доме окажется республиканец.
Да, Ян, большое спасибо. Тут еще ключевой вопрос. А вот если все-таки шатдаун случится, для какой партии это будет выгоднее? Для республиканцы, потому что они будут винить действующего президента, хотя мы видим, что ну, это же им не хватает голосов принять этот законопроект, это же они не могут договориться. Или же все-таки для демократов, которые вдруг могут пойти на компромисс с Джонсоном, но не с его партией, и помочь ему набрать необходимые голоса. То есть вот мне кажется, что тоже непонятно, насколько электорально это будет привлекательно. Возможно, что сыграет в минус для каждой из партий. Игорь, подскажите, пожалуйста, вот мы неоднократно обсуждали, что ну, нельзя голосовать не гражданам США на территории США. Это просто ну, невозможно. А, ну почему, например, Байден не согласился взять, подписать федеральный указ об этом запрете и тем самым, с одной стороны, пойти на компромисс, ну да, на условиях Трампа, что ему не хотелось бы, но с другой стороны показать, что вот он готов принимать такой законопроект, и вот якобы система избирателя может стать прозрачнее, если, опять же, она может такой стать.
Да, Павел, спасибо. Ну да, как мы и говорили, на самом деле вот нет необходимости с точки зрения демократов принятия этого закона, потому что голосование не граждан уже есть, да, то есть это, оно уже незаконно. Как бы принимать еще один закон, который скажет еще раз, что нельзя не гражданам голосовать, ну, демократы считают избыточным, при этом если бы закон был бы сформулирован просто, что ну давайте вот просто одну фразу, одну статью, что нельзя не гражданам голосовать, это было бы один разговор, но дело в том, что закон содержит в том числе различные процедуры, которые должны будут уже применяться штатами на этих выборах. А до выборов, простите, осталось 50 дней. Поэтому часть штатов просто не смогут эти, не успеют эти процедуры внедрить. При этом, если они внедрят там неправильно, это опять же основание для обжалования, причем с обеих сторон, и от демократов, и от республиканцев. То есть поэтому при том, что нет смысла повторно запрещать то, что уже запрещено, закон, по мнению демократов, только может там внести какую-то сумятицу в подготовку к выборам, поэтому демократы против. Плюс там некоторые вещи, ну вот насколько я помню, там, например, нужно подтверждать свидетельством о рождении, выданным штатом. А есть заморские территории, то есть это фраза из закона, а есть заморские территории американские, где люди тоже граждане США, и они не могут предоставить свидетельство о рождении, выданное штатом. Получается, что формально они вообще не вправе голосовать. Ну и там вот таких вот мелких нестыковок демократы называют большое количество. Ну, республиканцы им не верят и говорят о том, что нет, демократы завозят миллионами нелегальных мигрантов, чтобы те голосовали. Хотя, опять же, повторюсь, что какого-то доказательства того, что это какая-то распространенная практика, нет. Более того, вот с последнего нашего обсуждения вопроса, дело из Аризоны, про которое я как-то рассказывал, оно дошло до Верховного суда, и там на самом деле очень большой сплит между судьями, да, там вплоть до того, что часть консервативных судей по некоторым вопросам примкнули к либеральным судьям. Ну, то есть это показывает то, что нет такого вот. Это непростой вопрос, как его хотят показать республиканцы, что ну что тут такого, надо запретить и все, а демократы не хотят. Это сложный вопрос, и как его решать, пока никто не знает.
Да, Игорь, большое спасибо. Я здесь добавлю, что действительно республиканцы идут по пути упрощения, наверное, как использование политического оружия и сугубо политтехнологически достаточно цинично, это верная история, но если разбираться именно в деталях, то, конечно же, это ну, такой популизм в негативном смысле. Смотрите, мы хотим улучшить систему, они нам не дают улучшить систему. Кто виноват? Вот этот парень, который президент, и вот его вице-президент, который хочет занять его место, стать следующим президентом. И, соответственно, демократическая партия. Но, опять же, разбираем эти риторические приемы, обсуждаем их, показываем, что не всегда они срабатывают, хотя иногда все-таки являются эффективными. Давайте перейдем, наверное, к следующей теме. Крупнейшие баталии продолжаются между сторонниками абортов и противниками абортов. Идет кампания сразу в нескольких штатах. Более того, эта повестка очень важна для молодого избирателя, особенно для женщин. Если взять все проблемы для женщин от 18 до 31 года, то по социологии 22% уходит именно на тему абортов. Почему? Потому что воспринимается как право не только на свое тело, но и как политический выбор. Более того, после отмены Roe vs. Wade эта история воспринимается как было право, теперь этого права нет. Поэтому демократы используют эту повестку, а республиканцы выступают против нее. Игорь, расскажите, пожалуйста, вот какие кампании и ситуации, которые сегодня происходят в Соединенных Штатах Америки вокруг абортов, больше всего вам были интересны за прошедшую неделю?
Да, но здесь, смотрите, во-первых, вот я продолжу идею про отмену Roe против Wade, да, часть людей говорят о том, что нет, никто не отменил право на аборт, его всего лишь вопрос передали на рассмотрение штатов. Ну, как бы мое видение здесь другое, потому что если право было, а потом его не стало, то это значит, что его отменили. Но как бы окей, даже с той точки зрения, что его передали вопрос на рассмотрение штатов, тут тоже есть о чем говорить, и сейчас вот в грядущие выборы не только это само по себе станет вопросом, да, и демократы очень сильно нажимают о том, что мы за женщин, если вы проголосуете за республиканцев, у вас не будет репродуктивных свобод и так далее. А в порядка там 10 штатах вопрос о праве на аборт будет вынесен отдельным вопросом в бюллетене для голосования, то есть проводятся референдумы. А я вот у себя в канале, например, рассказывал про Миссури, где был прямо такой огромный, такой судебный детектив, как там, я не знаю, у Гришима, когда, значит, вопрос сначала секретарь штата согласовал, что все нормально, он должен быть включен, потом суд первой инстанции сказал, нет, есть формальные нарушения, потому что не указаны, значит, законы, которые будут отменяться, если будет принят, если примут поправку к Конституцию штата. И Верховный суд принимал решение окончательное за там буквально один час до истечения дедлайна, когда уже должны были начать печатать бюллетени. И Верховный суд решал, будет вопрос в бюллетене или не будет. Ну вот Верховный суд решил, что да, вопрос нужно включить в бюллетень. Ну и как бы вот сейчас по опросам, которые проводятся, ну, не абсолютно, но большинство граждан США поддерживают право на аборт, там в целом, да, дальше могут быть споры, до какого срока и так далее и тому подобное, но в целом есть поддержка. И те референдумы, которые прошли, они тоже показывают поддержку. То есть, например, по-моему, это Канзас или Арканзас был, где был референдум по аборту, то есть в Красном штате большинство людей решило, что да, мы хотим, чтобы было право на аборт. И я думаю, что во всех штатах, где будет вот ближайшие выборы рассматриваться этот вопрос, везде есть очень большая вероятность того, что победят именно сторонники права на аборт. Ну, будем наблюдать.
Да, Игорь, большое спасибо. Я здесь добавлю, что Трамп как раз на дебатах и сказал, что ну, перенесли на уровень решения штатов вопрос абортов или запрета абортов, и вот большинство штатов голосуют как раз за то, чтобы аборты были разрешены. То есть здесь можно трактовать это как такой пункт, который он, с одной стороны, выполнил для консерваторов, обещав пересмотреть это дело путем назначения своих судей в Верховный суд, а с другой стороны, все-таки не до конца его запретил. Но, опять же, такое спорное утверждение, каждый, я думаю, найдет аргумент как за, так и против этого. Ян, скажите, пожалуйста, какие сюжеты больше всего запомнились вам вот по поводу вот этой баталии между сторонниками и противниками абортов?
Да, я вот соглашусь, наверное, с Игорем, потому что социология даже на уровне отдельных штатов в большинстве показывает, что люди собираются голосовать за референдумы именно вот в вопросе поддержки репродуктивных прав. Самый такой, наверное, горячий референдум будет во Флориде, потому что самый крупный штат из всех вот этих 10. И плюс там еще требование такое, что нужно не 50% набрать, а 60%, больше 60%, чтобы мера прошла. Вот, пока непонятно. Трамп сказал, кстати, что будет против голосовать, не поддержит при этом. Ну, как бы его право. Вот, ну, помимо референдумов есть еще и судебная система, которая тоже иногда встает на сторону вот такого права на аборт. Например, вот в Северной Дакоте там аборты запретили сразу в 22-м году, после того, как решение Верховного суда было. У них, знаете, как было интересно, они заранее приняли закон, в котором было написано, что если Верховный суд примет решение об отмене права, то у них сразу он вступает в силу. И у них он сразу вступил в силу. И вот сейчас в Северной Дакоте местный закон о запрете абортов суд признал нарушающим Конституцию штата. И своим решением судья разрешил проведение аборта до периода жизнеспособности плода. Это обычно где-то 22-24 неделя беременности. Ну, то есть, в принципе, как вот было до отмены Ро против Уэйда в большинстве, ну, по сути, по всей стране. Вот. И хотя формально аборты в штате теперь легальны, тоже есть такой момент, что единственная клиника, где именно аборты проводили, они еще с 22 года переехали в соседнюю Миннесоту, и поэтому в штате именно вот клиники нет. Но, допустим, в больнице, если нужен экстренный аборт, то теперь его провести могут, потому что раньше врачи либо говорили, езжайте в Миннесоту или в какой-то другой штат, либо была тоже проблема, вот, которой много внимания уделялось, что если у женщины есть беременность и есть какие-то осложнения, то врачи не решаются провести аборт, говорят, нужно ждать, пока вот что-то случится, ну, когда именно уже угроза жизни будет. Вот, и часто были проблемы, что проводили уже тогда операции, но женщины, например, бесплодными становились. Вот Харрис, например, говорил об этом на дебатах, что вот как бы никто не хочет, чтобы у женщин были такие осложнения. Вот, ну, власти штата, они заявили, что будут обжаловать это решение, хотя суд вообще первый запрет абортов в Северной Дакоте запретил. В Верховном суде штата именно его поддержали. Потом местное законодательное собрание приняло новый закон. Они там ввели исключение случая изнасилования инцеста и вот угрозы жизни матери. Вот. Но сейчас и этот закон тоже отменяют. Скорее всего, он дойдет до Верховного суда, потому что власти будут апелляцию подавать. Ну, посмотрим, какое будет решение.
Да, Ян, большое спасибо. Наверное, давайте перейдем к одной из главных тем, которая звучала, горела, взрывалась во всех социальных сетях на прошлой неделе, причем не только американских, но и русскоязычных, а именно дебаты Камалы Харрис против Дональда Трампа. Прошли эти дебаты на канале ABC, сразу скажем, это продемократическая площадка, Дональд Трамп с ней судится, а в интернете полно мемов, что это были дебаты трое против одного, я думаю, мы сегодня тоже этот нарратив обсудим. А что самое интересное, опросы показали, что победила Камала Харрис с результатами от 63 до 67%. В интернете фигурирует информация, что победил Дональд Трамп 60%. Это фокус-группа, которая была на Reuters. В ней изначально 6 человек как были настроены за Дональда Трампа, так и остались. Откуда взялись эти 60 человек? Это 6 человек из 10, то есть это маленькая группа всего на 10 человек. Но когда Reuters написала об этом, что вот у нас там 6 человек, ну, в принципе, как были за Трампа, так и остались за Трампа после дебатов, их мнение не поменялось, то часть прореспубликанских СМИ взяли и написали, ну, 6 из 10, это же, наверное, 60%. Ну, давайте напишем. Пишем, 60% избирателей сказали, что да, они поддерживают Дональда Трампа. Поэтому, кто видел эту цифру, не ведитесь на нее, это абсолютный фейк, не знаю, к счастью или к сожалению. А что касательно самих дебатов, я, наверное, вот сначала первое тогда свое мнение выскажу. А мне кажется, что политологическая победа Камалы Харрис, содержательно тоже ее победа, эмоционально тоже ее победа, я бы не нашел, честно говоря, ни единого вот аргумента, который сказал бы Трамп, который запомнился бы и сильно бил, кроме одного. Это в конце. А, собственно, что ты делала 3 года и почему ничего это не было решено. Но оно было сказано настолько под конец, я вот не знаю, насколько вообще в целом эксперты прям досматривают до конца эти дебаты, потому что под конец уже, ну, когда заключительное слово, оно не столь важно, как мне кажется, потому что эмоции уже складываются на первых там 30-40 минутах, и ты примерно понимаешь, ну, кто лидирует, кто нет. Редко бывают исключения. Поэтому я бы сказал так, что Камала Харрис, она политтехнологически хорошо выступила, расставила риторические капканы, изначально репозиционировала Трампа и сказал, что он будет врать, и он постоянно будет говорить про нелегальных мигрантов. Мне кажется, что процентов на 30, на 40 его речь про мигрантов нелегальных действительно сократилась по сравнению с тем, что было у Джозефа Байдена. А поэтому видно, что штаб Камалы Харрис делал свою домашнюю работу, изучил сильные приемы Трампа против Байдена во время дебатов в июне. А также Трамп, как мне кажется, все-таки забыл, что перед ним Харрис, а не Байден. А, во-первых, он неоднократно называл ее Байденом. Я понимаю, что это риторический прием. Он пытался ассоциацию создать между Байденом и Харрис, но, как мне кажется, у него абсолютно не получилось, потому что, ну, мы знаем, что часть вопросов, за которые отвечала Камала Харрис, они были на самом деле, ну, их было не так много. А, тут можно вспомнить, что у самого вице-президента Байдена в свое время была модель с Обамой, которая заключалась в следующем, что он по всем вопросам дублировал Обаму, то есть он мог выйти, заступиться за него, высказаться по той же самой повестке. У Камалы Харрис с Байденом другие отношения. Она взяла себе тему миграции, вернее, ее назначили, она взяла себе вопрос voter ID, вообще реформы избирательного права, и вопрос, то, что называется, вот социального и такого экономического равенства. Но как бы обвинять ее во всех остальных грехах просто неправильно, потому что она за это не отвечала. Более того, мне показалось, что эмоционально Харрис была сильнее, она изначально выстроила картинку прошлого Дональд Трамп и будущего Камала Харрис. И показывала такой вектор вперед. Она говорила, что вот я форвард, я иду вперед, мы вместе давайте пойдем вперед, а Дональда Трампа как книжку где-то позади оставим, страничку эту перевернем, а книжку вообще лучше уберем или даже выбросим. По языку телодвижения Камала Харрис вот была вот в своем типичном таком, я не знаю, как вайбе, в своем настрое, достаточно расслабленная. Она смотрела на Дональда Трампа, Трамп смотрел куда-то вниз. То есть он напоминал мне больше Байдена во время дебатов, вот, которые были в июне. Смотрел вниз, пару раз повернулся на нее, единственное, что сказал вот ей помолчи с отсылкой на Майка Пенса и сказал, я же говорю, узнаешь это. Ну, не знаю, как-то странно, видимо, какая-то такая отместка или просто прикол. А тему с фейками мы обсудим отдельно, у нас сегодня есть про тему, я не буду затрагивать. Ну и в целом мне показалось, что Трамп как раз вот из-за фейков этих, которые он упоминал, он выглядел достаточно старым, он буквально как дедушка, которому внук показал в интернете огромную надпись на каком-нибудь сайте, который создан буквально вчера, новостная помойка. Дед, смотри, там вот, вот это происходит. И Дональд Трамп такой, о, ну да, вот я расскажу. И вот его цитата... прошу прощения, которая выдала в нем вот прям действительно возрастного человека, что раньше не чувствовалось на фоне Байдена, это «они по телевизору говорят». То есть вот когда он сказал эту фразу «по телевизору говорят», у меня вот сработал триггер, потому что ну даже в современное медиапотребление США, оно не настолько популярно с точки зрения кабельного телевидения. Уже социальные сети превалируют, ну или, по крайней мере, идут на равных как источник информации. Говорить о том, что по телевизору кто-то сказал, и поэтому это факт или это верно, но это можно было, наверное, услышать в 70-х, в 2000-х, ну, максимум в 2008 году, но никак уже не в наше нынешнее время. А тут еще, как мне кажется, вот мы в прошлый раз обсуждали, что действительно Камала Харрис дала информационную прививку перед дебатами. Помните то ужасное интервью, где она абсолютно провалилась, но действительно ответила на те темы, которые давно волновали. И на дебатах ее не спрашивали про эти темы. То есть действительно информационная прививка сработала, мы абсолютно правильно спрогнозировали. Ну, я бы тут еще сказал, что вот по модерации, лично мое мнение, мне вообще не понравилась модерация. Я считаю, что нельзя факт-чекать одного из кандидатов, не чекать другого. 13 раз перебили Дональда Трампа, один раз перебили Камалу Харрис, когда она вышла за свои 2 минуты по вопросу Афганистана. Ну и часть вопросов изучали Дональда Трампа реально так. Так, вот вы тупой, вы сделали тупую вещь, почему вы считаете, что эта вещь была тупая? А Камале Харрис спросили, нет ли у вас сожаления про Афганистан? Ну, конечно, совершенно разные вот именно фрейминг вот этих вопросов. Ну, а глобально не хватило вопросов про смену позиции у Камалы Харрис. Хотелось бы, конечно, больше послушать и про ее прокурорское прошлое, и даже смену позиции по сравнению с недавним 2000 годом, когда она была более левым кандидатом, а сейчас она такая умеренная абсолютно кандидат, у нее практически отсутствует какая-либо социальная повестка, и она в целом уступает за средний класс и за развитие капитализма, но такого умеренного с тем, чтобы капитал там помогал условно обществу или отдельным частям этого общества. Игорь, вот смотрели ли вы дебаты и вообще, что вам понравилось, может, в нарезках отдельных, может, конкретно во всех прениях, которые были, и главное, кто победил?
Да, я дебаты смотрел от начала до конца, не пропуская ничего. Вот. Но с моей точки зрения однозначно победила Камала Харрис, потому что она держалась уверенно, она взяла на себя инициативу, причем она взяла ее на себя прямо вот реально с первых буквально секунд, когда они вышли на сцену, и она пошла к Трампу для того, чтобы пожать ему руку. Это может быть неправильное восприятие, но мне кажется, что Трамп даже как-то на секунду смутился, и как-то для него это было очень неожиданно. И потом в течение всех дебатов она, получается, что вела, и она... При том, что, ну, на самом деле у Трампа была большая возможность ее обвинять в чем-то, да, потому что, ну, она все-таки была 3,5 года вице-президентом, это он только под конец это начал говорить, а так в основном она задавала повестку, и она это делала таким образом, что Трампу приходилось как бы оправдываться за то, что там он делал, не делал, говорил и так далее. Вот, при этом я считаю, что Камала Харрис очень хорошо показала, что, ну, были сомнения, и как бы многие говорили о том, что вот, у нее нет, значит, никаких там способностей публично говорить, у нее нету какого-то там авторитета, у нее нету того, нету сего, и всякое такое, но мне показалось, что она говорила достаточно уверенно, да, наверное, это был результат подготовки, но как бы итог-то такой, что, ну, даже опросы подтверждают, да, то, что именно Камала Харрис выиграла, и тут нужно понимать, что... Итог выборов будут решать не сторонники однозначные демократов или республиканцев. Кто победит на выборах, будут решать колеблющиеся избиратели. Они именно потому колеблющиеся, что они оценивают сейчас, а кто им больше нравится. И мне кажется, в этом плане, ну, конечно, Камала Харрис сделала лучшую работу, чем Дональд Трамп.
Да, Игорь, большое спасибо. Я здесь еще добавлю, что Дональд Трамп, он отказался от вторых, ну или уже третьих дебатов, если как бы считать дебаты против Джозефа Байдена. Поэтому, как мне кажется, это говорит лучше всего, говорит буквально само за себя. Ян, а вот как вам кажется, кто все-таки победил и за счет чего?
Мне кажется, что еще одни дебаты будут. Мне кажется, что неделя-две, если Трампа будет вот так публично поливать грязью, называть там трусом-неудачником, просто человек не выдержит. Ну, человек очень обширное эго, это как бы не хорошо и не плохо, как бы в политике, может, даже хорошо. Вот, но в какой-то момент, мне кажется, он просто не выдержит и скажет, а, давайте еще один. Вот. Насчет того, что, да, Игорь вот правильно сказал, что она первая к нему подошла, но не просто подошла, это же вообще их была первая публичная встреча, то есть она к нему подошла буквально познакомиться, то есть она подошла и представилась, сказала, кому Харрис, удачных дебатов. Вот, касательно того, как прошли дебаты, ну, мне тоже кажется, что выиграла скорее Харрис, и, наверное, даже больше их проиграл Трамп. То есть тут вот не столько именно Харрис прям была настолько хороша, насколько именно был плох Трамп. Потому что у Трампа, собственно, какая задача стояла перед дебатами? Он отстает в вопросах. Ему нужно эти дебаты использовать так, чтобы переопределить и себя немножко, и Харрис тоже переопределить. То есть у него задача была говорить то, что он сказал вот как раз в конце. Постоянно говорить, у вас было 4 года почти, почему вы этого не сделали? Инфляция, миграция, внешняя политика. То есть постоянно критиковать, постоянно быть в атаке. Харрис, я не знаю, вот как-то у нее так хорошо получилось взять именно инициативу на себя, да, я вот с вами, Павел Игорь, согласен, что Трампу именно приходилось постоянно защищаться, и у меня иногда было ощущение, что как будто Трамп действующий президент, и он постоянно оправдывается за свою политику, а Харрис как будто такой кандидат от оппозиции, новый яркий, да, который говорит, а что вы это не сделали там, а вот здесь вы сделали не так. То есть это было в этом плане очень странно, и она смогла отстроиться от Байдена. То есть она практически не упоминала его по имени, но при этом она всегда защищала, да, когда именно критиковали Байдена и администрацию, она защищала, но она не говорила, что да, я вот часть этой администрации, мы все сделали хорошо, я вот продолжательница дела. То есть это понятно, что рейтинги плохие у Байдена, поэтому она пыталась отстроиться. Вот, и в этом плане это, конечно, большой плюс для нее был. Единственный минус, наверное, вот который был у нее, мне кажется, для нее тоже важно было свой образ выстроить, потому что опросы много показывали о том, что американцы хотят больше знать о ней, чем они хотят знать о Трампе. То есть о Трампе уже все знают, как бы кому нравится, тому нравится, кому не нравится, тому не нравится. А вот Харрис, темная лошадка, про нее ничего не понятно. Да, с одной стороны, у нее есть образ 2020 года, где она такая левая кандидатка прям. С другой стороны, у нее есть образ вице-президентки, который, ну, как бы пустой. Потому что, ну, просто такая тень, как бы Байден, ну, это работа вице-президента такая, то есть с этим ничего не сделаешь. Вот. А какой настоящий образ Харрис, в общем, было непонятно. И у нее задача была именно показать, какая вот именно она, чего она хочет, какой образ будущего. Не просто двигаться в будущее, а какое будущее. Вот. Вначале она немножко говорила, особенно когда экономику обсуждали, когда она вот свои планы, свою программу пыталась немножко пересказать. Но уже после этого у нее совсем не получалось, то есть говорить о себе, то есть она больше говорила о Трампе, возможно, это была именно издержка вот этой тактики, да, все перевести максимально в критику и заставить Трампа извиняться, но вот из-за этого она не смогла именно сама раскрыться. Вот, касательно того, как это на гонке вообще отражается, ну вот за последнюю неделю было где-то, ну где-то 7-6-7 вопросов. И вот по сравнению, особенно если мы одних и тех же постеров возьмем, по сравнению с теми опросами, которые они делали до дебатов, Харрис в среднем прибавила 1-2%. То есть не так уж много, как бы нет какого-то такого тотального доминирования. Вот. Ну и в этих опросах именно Харрис сейчас где-то на 4, на 5, на 6% впереди Трампа в общенациональных опросах. Но опять же, мы знаем, что на выборах решать будут не общенациональные опросы, а именно в отдельных штатах. А по ним, кстати, опросов пока достаточно мало. Поэтому вот в этом плане эффекта мы пока еще не знаем.
Да, Ян, большое спасибо. Я бы еще уточнил, что стоит смотреть, наверное, в ближайшее время вот нашим зрителям не столько опросы вот общенациональные, сколько опросы по штатам и там неопределившихся избирателей. Вот как Игорь тоже сегодня сказал, именно они будут все решать, поэтому я советую смотреть даже в разрезе штата. Не только неопределившихся в целом по США, вот именно в разрезе колеблющихся штатов. И все-таки смотрите Северную Каролину как колеблющийся, потому что при Байдене Трампе, я бы не сказал, что он был колеблющийся, но сейчас, мне кажется, что все-таки он будет колеблющимся. А мы переходим, наверное, к главной такой вау-теме. Это гаитянцы и кошечки. Так что давайте обсудим тему, которая затмила вообще эти дебаты. Она до сих пор идет сегодня. Огромное количество мемов, песен, тиктоков выходит по этой тематике. Вот у меня сегодня тоже вот в моем телеграм-канале Павел Дубравский выйдет как раз пост, я собрал там все эти картиночки. Вот, собственно, наверное, тоже обсудим, что это копиум или что это такое. Ну, давайте в целом про предысторию. Ян, расскажите, пожалуйста, почему, собственно, дебаты отошли на второй фон, причем здесь выходцы с Гаити, и что же судьбой кошечек, уточек и собачек?
Да, но это вот все связано с дебатами. Во время дебатов, когда обсуждали миграцию, Харрис как раз вот так подковырнула немножко Трампа. Она сказала, что сходите на митинги Трампа, посмотрите, как он там рассказывает, что от ветряных мельниц рак бывает, что-то про Ганнибала Лектора рассказывает. В общем, очень скучно, люди до конца не досиживают. И видно было, Трампа его прям заделось, у него прям глаза так оп, резко поднялись. И он немножко поплыл. То есть он, естественно, начал говорить, что да, у меня самые лучшие митинги, ни у кого столько сторонников нет. А вообще, посмотрите, что с страной происходит. Мы на пороге Третьей мировой войны, а в Спрингфилде, в штате Огайо, вообще приезжие едят кошек, собак, похищают их и едят их. Ну, сразу после этого модераторы совершили факт-чек такой, они ему сказали, что власти говорят, ничего такого не было. И вот тогда Трамп сказал, а я по телевизору видел. Они говорят, ну это неправда. Он говорит, ну я видел. Они говорят, ну неправда же. Он такой, разберемся. Вот, ну так что разберемся. Собственно, откуда вся эта история? Это где-то несколько лет, недель назад в Фейсбуке в одной из закрытых групп местных жителей вот города Спрингфилда в Огайо появился пост о том, где женщина рассказывает о том, что... как же там было-то? Подруга дочери соседа рассказала, что пропала кошка, долго искали кошку, в итоге кошку нашли повешенной на дереве возле места, где живут мигранты из Гаити, и они собирались ее есть. Вот, в итоге нашли эту женщину, которая делала этот пост, которая писала этот пост. Она сказала, что, ну, как бы это были слухи, я просто написал. Типа, вот был слух, я его написал, пост потом удалила. Женщина, которая рассказала ей об этом, она тоже сказала, ну, у меня как бы никаких доказательств нет, и никто не думал, что вообще вся страна об этом узнает. Вот, но об этом очень быстро узнала вся страна, хотя власти быстро отреагировали, еще когда только в соцсетях начало это распространяться, они сказали, что никаких нет сообщений о том, что у кого-то животные пропали, или что видели, как кто-то похищает животных, и тем более ест. Вот, мэр тоже говорил об этом. И сейчас мэр тоже, кстати, мэр республиканец при этом, и он активно выступает, тоже говорит, что ну, давайте не будем эту историю раскручивать, потому что все это неправда. Но, тем не менее, благосфера консервативная быстро это раскрутила. Там была еще фотография мужчины, где он тушку гуся несет. А оказалось, что фотка реальная, но из другого города. Было видео, где женщину рядом с телом кошки задержали. Ее действительно задержали за то, что она пыталась ее съесть. Но это было тоже в другом городе. Женщина была местная, и Гаити никакого отношения не имеет. Но, естественно, как бы в сети никого это не волнует. Быстро в консервативной благосфере это разлетелось. Потом подключились уже политики республиканцев. Там вот этот Круз, например, юридический комитет по надзору, который республиканцы контролируют, они стали такие с искусственным интеллектом картиночки постить, где Трамп с уточками, с котятками, что типа вот только Трамп может нас защитить. Республиканская партия Аризоны даже несколько билбордов у себя закупила, там было написано «Меш, ешь меньше котят». Вот, я подозреваю, что многие избиратели даже не поймут, о чем это, если они вот как бы не погружались конкретно в эту историю. Вот, естественно, Джей Ди Венс, кандидат вице-президента, и как кандидат, и как сенатор от Огайо, он тоже активно эту историю раскручивал, потом сказал, что ну да, как бы у меня доказательств нет, но вот мне очень много жалуются местные жители. Журналисты попросили привести, ну вот какие-то жалобы, может быть, письма, какие-то записи звонков. Ну, он ничего не стал приводить и своим сторонникам сказал, продолжайте как бы мемы распространять, это вот наше оружие. И было одно интервью, ему сказали, что ну это же неправда, и он в какой-то момент сказал, знаете, вы не говорите о нелегальной миграции, и если выдуманные истории помогут нам это раскрутить тему, то и хорошо, то будем придумывать истории. Вот, ну, то есть такое немножко признание. Ну, и потом уже Трамп тоже вышел на дебатах. Ну, и после дебатов он в своих выступлениях теперь уже постоянно об этой теме говорит. Говорит о том, что нелегалы-мигранты едят кошек-собак, что он их обязательно депортирует в Венесуэлу. Не знаю, почему Венесуэлу, но почему бы и нет. Вот, теперь касательно правды. В этом городе Спрингфилд действительно очень много мигрантов из Гаити, там население где-то в районе 60 тысяч, и там вот за последние годы туда приехало очень много мигрантов в районе там 15 тысяч, которые стали заполнять рабочие места, которых стало очень много. Вот, там, где они работают, были интервью с владельцами бизнесов, они говорят, что все очень хорошо работают, очень как бы трудолюбивые люди, никогда не опаздывают, нет проблем там с наркотической, с алкогольной зависимостью, какие бывают у местных, например. Вот. Но есть, конечно, проблемы из-за того, что людей резко стало очень много, появились проблемы со здравоохранением, что просто наплыв, как бы физическая инфраструктура города не справляется с этим. Вот. Но при этом тоже нужно отметить, что не все республиканцы поголовно вот это повторяют, хотя как бы люди, которые близки к Трампу, они как бы от этой истории все равно не отказываются, продолжают ее раскручивать. Например, вот губернатор Огайо Майк Девайн, он республиканец, но при этом вот его тоже спрашивали, как вы к этому относитесь, он говорит, что, ну, как бы это все это неправда, проблемы в городе действительно есть, мы стараемся помогать, эти люди тут легально находятся, и администрация Байдена недавно продлила им легальный статус, потому что многие люди приехали с 2010 года, когда еще было землетрясение очень сильно на Гаити, и был большой поток мигрантов именно как беженцев. Их приняли в США временно, и потом несколько лет им продлевали вот легальный статус. При этом, кстати, большинство из выходцев с Гаити, они вообще во Флориде живут, не в Огайо, в основном в Нью-Йорке, вот и во Флориде, и, в общем, там вроде тоже на них никто особо не жалуется. Ну, вот история, ну, у меня ощущение, что это просто вот такая, знаете, классическая моральная паника, как в свое время там в 70-х, 80-х была вот эта сатанинская паника, что где-то сатанисты там устраивают какие-то ритуалы, рок-музыканты записывают музыку, если ее наоборот прокрутить, то там призывы как бы к сатане жертвы приносить. Ну вот немножко тоже такая история, как бы самое обидное, единственное, что на город это негативно влияет, потому что вот недавно эвакуировали городскую администрацию, несколько школ эвакуировали из-за того, что были угрозы минирования. То есть риторика это все-таки, опять же, скорее всего, на немножко нестабильных людей влияет. Вот, поэтому в этом плане негативно. Как бы в остальном, да, конечно, как бы можно посмеяться.
Да, Ян, большое спасибо. Тут, знаете, в чем еще особенность, что вот эта риторика про малые города, тут же это чисто политтехнологический прием. Вот я возьму эту историю про маленький город, Спрингфилд, и расскажу, что как Америка страдает, и те люди, о которых никто не помнит. Напомню, 2016 год, город Фармель, где проходили дебаты между кандидатами вице-президента Трампа и Хиллари. Внимание не только, наверное, США, но, я бы сказал, даже всего мира было приковано к этому маленькому городку. Выходили новостные сюжеты и Fox News, и CNN, показывались там какие-то проблемы местный, говорил о том, что вот, надо снова возрождать Америку, говорить об этих маленьких городах, о людях, которые в них живут. Ну, собственно, 16-й год закончился, кандидаты в вице-президенты разъехались, а как бы Фармили своими проблемами как был, так и остался. Поэтому это такой сугубо политтехнологический прием, который кандидаты во всех странах чаще всего используют. Игорь, а как вам вот эта история? Как вы оцениваете уточек, котят и собачек?
Да я в шоке на самом деле, потому что, ну, получается, что, окей, я понимаю, что могут быть какие-то разные вещи, связанные с оценками, да, кто-то оценивает там какую-то ситуацию так, кто-то так, но в данном случае это прямо, ну, такой стопроцентный фейк, который действительно уже был опровергнут в тот момент, когда Трамп начал о нем говорить во время дебатов, и с этой точки зрения я, например, поддерживаю то, что ведущие вмешались, да, и, по сути дела, в таком в реальном времени провели факт-чекинг, то есть сказав о том, что, слушайте, ну это уж совсем. Вот, и как бы действительно больше всего жалко людей, которые там живут, и даже и выходцев из Гаити, которых ни за что, ни про что сейчас там полощат, тех людей, которых, вот, как Ян сказал, да, там эвакуировали из городского совета, в школах, школы эвакуировали, и там, ну, продолжается эта истерия натуральная, и очень-очень людей жалко. Вот, поэтому я от этой ситуации, ну, на самом деле в шоке. Единственное, что Как это, шок этот снимает, да, это вот, может быть, кто-то видел, есть видео, там, переделали, положили на музыку слова Трампа и целую песню сделали, то есть это вот, как бы, такой мини-шедевр, а так вообще ситуация страшная.
Игорь, большое спасибо. Давайте тогда, наверное, вернемся к другой страшной ситуации. Недавно вышел доклад про Афганистан, про вывод войск американских из Афганистана. Как это проходило, кто в этом виноват? Игорь, расскажите, пожалуйста, подробнее. Вот какие основные выводы можно сделать?
Да, спасибо, Павел. Напомню, что 30 августа 2021 года США закончили вывод войск из Афганистана и прекратили самую долгую в своей истории войну, которая там шла 20 лет. А также еще вот непосредственно уже перед окончательным выводом войск 26 августа была атака террориста-смертника, в результате которой погибло 170 афганцев, пострадали и было убито 13 американских военнослужащих. Если вы следили и помните вот скандал, который связан с Дональдом Трампом и Арлингтонским кладбищем, который был недавно, это как раз вот про тех самых 13 военнослужащих. Значит, Конгресс прошлого созыва, где обе палаты они были под контролем демократов, не стал проводить расследование по поводу вывода войск, потому что было много проблем, но Конгресс сказал, нет, нам это не интересно. Однако, когда республиканцы получили контроль над Нижней палатой, то вот Конгресс уже, вернее сказать, Нижняя палата, палата представителей текущего созыва, они решили провести расследование, как проходило вот как проходил вывод войск, что там случилось и так далее. Ну и вот, собственно, полтора года они проводили это расследование, доклад огромный, там 350 с лишним страниц, и они выстроили, значит, подробное, что как происходило, по какой причине. Вот, лично меня в этом докладе больше всего интересовало соглашение в Дохе, которое было заключено при Трампе, и как бы меня интересовало, вот как там оно повлияло на итоговый результат. Но я коротко напомню, что по этому соглашению США уменьшали военный контингент там, на 1000 человек, Талибан в обмен сокращал свою какую-то незаконную преступную активность, было установлено, что американские войска будут выведены к 1 мая 2020 года, и значит, получается, что США обязались освободить 5000 членов Талибана из тюрем в обмен на 1000 заключенных, которые находились в плену, там, в заключении у Талибана. И при этом во время этих переговоров правительство Афганистана было исключено из переговоров. Это были переговоры напрямую США и Талибана. Ну, собственно, к каким выводам пришел комитет по расследованию? Они сказали, что администрация Байдена-Харрис намеревалась вывести войска даже вне зависимости от того вот этого соглашения в Дохе. Было бы оно, не было бы, они все равно собирались выводить войска, поэтому это вторично. Вот, был сделан вывод, что администрация игнорировала условия, которые были достигнуты в соглашении в Дохе, и несмотря на то, что там Талибан не исполнял свои условия, все равно как бы администрация решила исполнить свои обязательства и вывести войска. Вот, вывод войск был не подготовлен, по мнению расследования. Больше администрация волновалась не про безопасность людей, которые там были, а про то, как это будет выглядеть снаружи для СМИ и так далее. Вот, в результате вывода войск национальная безопасность США оказалась под угрозой, потому что Афганистан стал такой меккой для террористических организаций типа ISIS или Аль-Каиды, плюс была подорвана вера союзников в США. Ну и, собственно говоря, также был сделан вывод, что администрация Байдена, Харрис, они врали на всех этапах, и во время вывода, и сразу после, и потом, и там прямо, по-моему, Джейка Салливана они прямо четко назвали, что вот он как бы проводил все эти неправильные сведения доводил до народа. Вот. Значит, интересно, что по соглашению вот в Дохе комитет возложил ответственность на специального назначенного посла, который вел переговоры, назначил его тоже Трамп. Ну, как бы по мнению комитета, именно он исключил из переговоров афганское правительство, именно он исключил из переговоров некоторых американских генералов даже, которые пытались что-то что-то, значит, возразить тем условиям, которые выдвигались. Ну и, собственно говоря, именно посол игнорировал предупреждение от другой части генералов о том, что Талибан действует недобросовестно и собирается всех обмануть, и будет в своем репертуаре дальше продолжать какие-то плохие действия совершать в Афганистане против США. Ну и последние демократы не согласились с этим докладом, они выпустили свой доклад гораздо меньшего объема, там они написали, что, значит, всю вину переложили на Трампа, сказали, что вот поскольку Трамп, несмотря на незаконные действия Талибана и вот этот вот всплеск активности Талибана, решил заключить это соглашение, получается, отпустил 5000 террористов из тюрьмы и, собственно говоря, сказал, что мы выходим, хотя не должен был этого сделать. Ну и да, действительно, Трамп начал вывод войск, а продолжил этот вывод Байден, у которого не было другого выхода, потому что, ну, он так вот, он получил в наследство ту ситуацию, которая была. Ну и поэтому вот, опять же, нельзя сказать, что один или другой доклад какой-то свет очень много пролили, но там много деталей. Если кому-то интересно, то посмотрите, там интересно, там большое количество генералов давали показания, большое количество сотрудников Госдепартамента, ну, то есть все подробно описано, но вот кто виноват, у каждого своя версия.
Да, Игорь, большое спасибо. Я думаю, что это как раз идеальное завершение нашей программы. Ровно 22:00. Друзья, коллеги, с вами была программа «Трифекты». Слабых, Веселов, Дубравский. До новых встреч через неделю. Всем пока-пока.
Всем пока.
Пока-пока.